Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Сегодня с нами здесь протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вопрос в лоб, отец Андрей. Вам не кажется, что мы разучились умирать? Мы – это современное общество.
Да, разучились умирать, потому что вот вы в точку попали, ведь средневековая и древняя культура, как это ни странно, это была в том числе и культура отношения к смерти. Мы удивляемся, почему к смерти, ну, в подавляющем, наверное, количестве случаев, может быть, были исключения, да, в подавляющем количестве случаев не было утилитарного отношения. То есть смерть сопровождалась обрядами, смерть сопровождалась осмыслением, смерть сопровождалась философией. Вот я сейчас приведу такой пример. Вот строчки, вот где, откуда они могут быть, казалось бы. «Помни всегда о смерти, и проживешь долгую и счастливую жизнь».
«Моменто мори». Как пел Виктор Цой, смерть стоит того, чтобы жить. Я очень рад, что вы вспомнили самураев, отец Андрей. Ведь самураев с детства учили смотреть смерти в глаза в буквальном смысле. Учили умирать. Причем там был целый ритуал ухода из жизни. И с вот этих вот мальчиков с самых ранних лет учили какой-то даже вот, ну, технической стороне этого вопроса, как бы это страшно ни звучало. В то время как у нас, вот я полюбопытствовал, мы живем в обществе, которое, ну, просто отрицает смерть, отталкивает смерть. Провели даже исследование, запросили слово «смерть» в поисковых системах в интернете, и оказалось, что слово «смерть» встречается в 8 раз реже, чем слово «жизнь». Такое впечатление, что нас заставляют всячески не думать об этом, вынося смерть за скобки. Но и даже вот в техническом отношении, да, ведь раньше как было? Раньше, когда человек умирал, с вот этим умершим человеком, с телом умершего человека, приходилось иметь дело, ну, всем членам семьи. Сейчас для этого есть какие-то специальные службы, сейчас для этого есть специально обученные люди. И нам как-то показывают просто какую-то, ну, максимально понятную и пристойную картинку, а вот все остальное остается за скобками, и мы этого всего не видим. И от этого нам кажется, что смерти, ну, ее как бы нет. Был человек, потом его раз и не стало. И мы стараемся об этом лишний раз не думать, лишний раз не говорить. И если перед нами, ну вот мы недавно встречались с человеком, потерявшим своего самого дорогого и близкого человека, но мы с ним не говорили о смерти, хотя это было вот недавно, да? И мы как-то, я помню свое внутреннее ощущение, я сам старался всячески обходить, я вот чувствую, подходит разговор к вот этой потере, к этой очень болезненной ране, и я сразу начинаю обходить ее, как будто бы этого и не было, и стараюсь говорить о каких-то вещах приятных, думая, что в этом, наверное, и есть цель того, чтобы вот встретиться с человеком и его немножко утешить, побыть с ним. Но мы о смерти не говорили ни разу за все это время, пока очень долго общались с этим человеком.
Отец Андрей, не знаю, может быть, действительно в наше время есть такой перекос. Но вот если, поскольку мы все-таки, да, в программе сейчас «Семейный час», мне хочется понять, а как вот эта память о, действительно, о завершении нашего земного пути, да, «Моменто море», как она может проецироваться на наши, например, ну, семейные отношения? Мы же вот, опять же, если взять бытовую сторону вопроса, вот сейчас особенный вечер, мы через несколько часов уже будем кричать «Христос воскресе», утверждая, что смерти нет, что вот эта вот радость воскресения Христова и победы над смертью. Но вот если взять нашу обычную бытовую жизнь, вот мы уставшие возвращаемся домой с работы. Нам очень хочется, ну, хоть как-то немножечко отвлечься и отключиться от того бега по кругу, в котором мы живем, от суеты, от рутины, от, хотя и дома тоже есть и суета, и рутина, и все остальное, но дома мы, во всяком случае, в своем кругу. Ну, какие тут еще мысли могут быть о тяжелом? Вот мы же в семье пытаемся, наоборот, как-то ну, радость испытать. Как это все совмещается? Вот это самое мементо мори и та радость, которую мы хотим от жизни.
Вы знаете что? Нужно понимать, что, конечно же, это не должно выглядеть, ну, не знаю, может быть, кому-то будет понятен этот пример, ну, наверное, даже в советское время, когда семья собиралась дома на какой-то праздник, ну, вряд ли семейное застолье начиналось, например, с какого-нибудь там возраста, там, выпьем, товарищи, за корифея нашей победы, товарища Сталина, да, ну, то есть люди даже чрезвычайно жившие в тоталитарном и идеологизированном сообществе все-таки понимали, что, ну, есть все-таки у каждого человека право на просто на простую человеческую жизнь. И уж тем более наша вера – это не какая-то идеология, верность которой мы должны постоянно как-то фиксировать, вот даже придя домой, когда нам хочется просто, ну, просто отдохнуть дома. Ведь речь идет о гораздо более глубоких вещах, когда мы понимаем, что разговор о смерти, осмысление смерти – это признак любого развитого человека с развитым восприятием жизни, признак любой развитой культуры, развитого религиозного мировоззрения, развитой философии. Вот. А в семейных отношениях тут ведь все просто. Вот любой семейный конфликт, любое семейное недоразумение, вот поставь рядом со смертью, и ты поймешь подлинную ценность того, что сейчас происходит. Мне кажется, смерть – это такая шкала, вот рядом с которой мы можем ставить любое явление нашей жизни, и тут же мгновенно, без всяких, в общем-то, доказательств, да, будет очевидно, вообще стоит это того, чтобы вообще об этом задумываться, или не стоит. То, что мы будем считать незначительным, рядом со смертью, покажется нам стоящим и великим. А то, за что мы очень переживаем, ну, мы поймем, что нет, оно, очевидно, того не стоит. Вот. И поскольку священнику часто приходится сталкиваться со смертью, и со смертью трагической, и в том числе с таким случаем, о котором я вот вам как бы сегодня рассказывал, ты вообще начинаешь понимать, а вообще что в твоей жизни ну, действительно важно.
Отец Андрей.
И кто важен в твоей жизни, да.
А поделитесь в таком случае, пожалуйста, опытом, если, конечно, это возможно, если не совсем бестактно, я об этом прошу. Что в семейной жизни из того, что кажется незначительным нам с нашей обычной оптикой, перед лицом вечности оказывается самым главным? Вот какие, что это за открытия, которые мы можем сделать и переосмыслить и переоценить то, что есть у нас сейчас?
Ну, очень просто. Я как вообще человек, я очень устаю. Устаю скорее психологически, да, чем физически. Потому что постоянная необходимость говорить, общаться, она все-таки на самом деле требует какого-то восстановления. И получается, что обделенными оказываются мои самые как бы, близкие люди. Это моя семья, там мои дети. Вот пришел папа, надо ему отдохнуть. Посидеть, помолчать, заняться своими делами. Ну, казалось, ну, это логично, естественно и понятно. А тут ты начинаешь понимать, что, ну, а на самом деле, а что... Настолько ли важно твое психологическое утомление, когда есть люди, любящие тебя люди, которые по тебе соскучились, которые хотят общения с тобой, внимания от тебя, чтобы перед сном посидеть, поговорить, что-то рассказать, пообщаться. Вот. И вот как-то все стоит на свои места. И не происходит никакой такой аскетической борьбы. Вот я должен презреть свой комфорт, чтобы все-таки, тем не менее, отдать часть своего сердца семье. Я специально сейчас на такой язык перехожу, немножечко высокопарный. Нет, ничего подобного не происходит. Просто понимаешь, что важно, а что на самом деле и не важно.
То есть, иными словами, наши обнимашки и такие разговоры, казалось бы, ни о чем, они могут оказаться важнее, чем какие-то решения, которые мы сегодня принимали на работе, совещания и все остальное.
Да, совершенно верно. Потому что представьте себе, что вот, ну, не вы, хорошо, какой-то человек, руководитель замечательный, прекрасный, ходит на работу, кипит работа, множество совершается, множество проектов и так далее, и тому подобное. И просто вот он, не знаю, там, раз и умер. И что? Ну, ничего. Будет другой руководитель.
Отец Андрей, тут Альчика мне записку написала аккуратным своим ровным почерком. Саша, со смерти пора сворачивать в сторону Пасхи. И это очень правильное замечание. Но я все-таки хочу еще поговорить о современном отношении к смерти. Я вспомнил об удивительном феномене. Я не знаю, следили ли вы за блогом онколога Андрея Николаевича Павленко. Помните эту историю?
Да, помню, конечно. Я не особо следил, но как бы общая канва истории мне известна.
Да, у нас практически у всех современных людей, живущих в больших городах, есть блоги. Ну, это блоги о жизни, как мы живем. Андрей Николаевич Павленко, замечательный питерский онколог, после диагностированного у него рака желудка третьей стадии, он решил вести блог о том, как он умирает. И он рассказывал обо всем, тем самым поддерживая тех, кто столкнулся с этой же проблемой, те, кто переживают болезнь близких. И это стало таким ярким... Это так неожиданно стало, так пугающе. И я вдруг понял, что, наверное, было какое-то ощущение, ну, неправильности происходящего, что нельзя так. А с другой стороны, я всматривался в происходящее, и вот он ушел в 2020 году. Это стало очень таким событием для очень многих. Вот. Я подумал, может быть, действительно, это тоже способ говорить о смерти.
Да. И вы знаете, что мне кажется, что поскольку все-таки публичная сфера высказываний, она все-таки, акцент в ней сделан на таком эгоистическом моменте, то все-таки рассказ о смерти, он выводит всех нас на что-то очень важное для всех.
Живем для всех, а умираем только для себя. А здесь, видите, несколько поменялся фокус, поменялась вот эта парадигма отношений со смертью и с жизнью. И это настолько важно, настолько неожиданно, но я подумал, может быть, это действительно как-то, ну, правильно. Может быть, остро, может быть, болезненно, но правильно. Не надо бояться об этом говорить.
Но, вы знаете, как любое как бы замечательное и очень правильное явление, я боюсь, если это начнет тиражироваться и тем самым превратиться в фарс. Знаете, это станет модно вести блоги о своей смерти. Но что-то в этом не хотелось бы девальвации вот этой темы.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Андрей Рахновский. Сегодня говорим не о смерти все-таки. Мы говорим о предстоящей Пасхе. Алла Митрофанова делает удивленные глаза, потому что ей разговор о смерти... Вот видите, вот о чем я говорю. Вот о чем я говорю. Разговор о смерти пугает. Хотя... Но это то... Ипотека в жизни каждого едва ли случится, только в жизни некоторых. А смерть случится в жизни каждого. Но вот мы об этом стараемся не говорить.
Отец Андрей, когда звучат эти слова «Христос воскресе», я думаю, что каждый из нас их воспринимает... Ну, как-то есть общее наше восприятие радости, ликования. И вместе с тем каждый из нас их воспринимает, наверное, в ту меру, в которой мы готовы, способны в данный момент нашей жизни. И поскольку ну, те обстоятельства, которые нам даны, они, по идее, для того, чтобы мы... углублялись, проходя через те или иные испытания, через какие-то осмысления и прочее, чтобы мы ну, расширяли самих себя, чтобы внутри нас было больше места для Бога. Там, по идее, внутри нас должно становиться со временем и больше места для вот, восприятия этих лучших в мире слов «Христос воскресе». свидетельство о воскресении Христовом. Как вы думаете, семейная жизнь как инструмент нашей подготовки к жизни вечной, чтобы мы каким-то образом, простите, вернусь к тем самым крокодилам, этих крокодилов из себя постарались все-таки, удалить или, как-то с ними повзаимодействовать, чтобы они трансформировались, преобразовались в тех самых прекрасных коней, о которых вы говорили. В этом смысле семейная жизнь. Что это за инструмент, чтобы мы этих крокодилов в себе разглядели?
Смотрите, ведь все-таки мы понимаем, что в христианском сознании семья – это домашняя церковь. Так это назвал апостол Павел. А церковь – это то, что продолжает существовать и после смерти. И вот поэтому считается, что союзы на земле, которые были, как вот говорит апостол Павел, в Господе, они сохраняются и в вечной жизни. Поэтому в данном случае люди, живущие вместе, в семье, это не просто такие попутчики для того, чтобы добраться туда. Да, понятно, что в каком-то новом качестве, на новом уровне, но эти союзы, они сохранятся. Поэтому если люди, живущие в семье, понимают, что то, что они собирают внутри своей семьи, оно с ними перейдет и туда, вы понимаете, что здесь, на земле, можно семейную жизнь, в общем-то, либо раем, либо адом сделать. Да? Поэтому мне кажется, что здесь в самом отношении к семье уже появляется, уходит на задний план момент такой бытовой, утилитарный, и выходит на первый план момент того, что оказывается, это апостол Петр прав, когда говорит, что жена – это сонаследница вечной благодатной жизни. Если бы мы понимали, что мы в семье сонаследники будем этой вечной жизни, стало бы ли это менять наши отношения друг к другу? А если люди не могут видеть уже друг друга, себя или своих родственников? А там надо будет их вечно видеть. После воскресения. Да еще видите, как у нас с вами нерешен вопрос был о плотности населения людей после воскресения. Кстати, я тут пока мы тут рассуждали, я посмотрел справку статистическую. Есть такая замечательная страна Бангладеш. Так там площадь Бангладеш порядка 150 тысяч квадратных километров. А население там больше, чем в России. 166 миллионов. И получается, что плотность населения – это 1150 человек на квадратный километр. Можете себе такое представить?
С трудом. Это такой, знаете, ад социофоба, наверное.
Да-да-да-да-да. Может быть, кому там в семье трудно, может быть... съездить в Бангладеш.
А если в семье трудно, отец Андрей, а что делать-то? С учетом той перспективы, что в вечности мы будем вместе. Или не будем, не узнаем там друг друга.
Как-то сейчас так прозвучало. Еще и в вечности будем вместе.
Да, именно, понимаете? Мы исключительно...
Я и тут от тебя устал, а тут еще там.
Да, придешь домой, тут ты сидишь.
Вечно.
Понимаете, да, вечно. Мне кажется, что это действительно тогда, если мы друг друга не можем видеть здесь, если по песне Высоцкого, да, придешь домой, тут ты сидишь. Тут за день так накувыркаешься, да, а тут еще и такое продолжение, то мы действительно сами, добровольно, получается, выбираем в вечности жизнь совсем не с Богом, а жизнь, возвращаясь к расторжению брака Льюиса, там, где мы друг от друга отделены, и от Бога отделены, и от радости отделены. Но мы знаем, что пока мы здесь, с этим можно что-то еще сделать. И как-то, видимо, учась любить друг друга, мы учимся и в вечности тоже жить.
А можно я для того, чтобы вашу эту мысль еще более, скажем так, сделать резкой, такой пример приведу. Разбойник первый оказался в раю.
Есть такое.
Да, есть. Но ведь мы же должны понимать, что в раю-то и жертвы его потом оказались.
Есть такое.
Ну вот, представляете, как это, да?
Разбойник – человек, который абсолютно исключительный пример собой являет.
Ну, понятно. Ну, хорошо. Возьмем любые как бы ситуации на земле, где между людьми, мягко говоря, были не очень хорошие отношения. И вот тех и тех Господь помиловал. А при этом мы понимаем, что в раю так не получится, что, ну, в общем-то, я тебя не знаю, да. Рай – это общность Бога и людей друг с другом. То есть, если ты не с людьми, то ты не можешь быть с Богом. То есть... Поэтому просто проигнорировать факт пребывания в раю твоего врага окажется невозможным. То есть, либо ты его принимаешь там, либо ты его там не принимаешь, и, соответственно, ты не принимаешь рай.
Что же делать?
Ну, это все как бы о семье. Ну, вот. А тут мы просто, ну, я не знаю, мне кажется, этот вывод абсолютно очевидным. А мы с вами немножечко, ну, рассуждаем так, как будто Царство Божие – это... Ну, это такая более развитая человеческая цивилизация на абсолютно новом уровне комфорта. Вот так вот мне иногда кажется, как будто не так люди воспринимают Царствие Небесное.
Есть такое.
А ведь это не новый, да, это не новый уровень комфорта. Это новый уровень проживания и переживания жизни и своего бытия. Возможно, ответ кроется где-то здесь. Что человек, не только тело человека получит бессмертие, его плоть, его жилы, мышцы, кости, но и душа человека, мы же понимаем, что она сейчас тоже находится в каком-то ущербном состоянии. И одной из сторон этой ущербности является как раз нелюбовь, неспособность принимать друг друга. И мне кажется, что душа, которая будет находиться в раю, Господь исцелит вот эту весьма проблематичную сторону жизни человеческой души. И мы сможем принять там в свою душу всех тех, кого бы здесь не приняли никогда.
Отец Андрей, вот какой вопрос, наверное, уже завершающий наш разговор. Разговор непростой, потому что я так и не научился вот за этот час говорить о смерти. И у меня все равно есть какое-то смущение, мне очень трудно подбирать слова. Поэтому вопрос будет касаться немножко другого. Вот после того, как человек прекращает свой жизненный путь, после того, как человек уходит, он оказывается, ну, как вот мы считаем, в раю рядом с Богом. И это лучшее, что может случиться с человеком вообще в принципе в вечности, оказаться рядом с Богом. Там, где вечность, там, где любовь, там, где свет, там, где Бог смотрит тебе в глаза, и ну, ты абсолютно счастлив, вообще на 100% на земле это невозможно. Вопрос, а воскресать-то зачем? Для чего воскресать, если все лучшее, что может случиться в твоей жизни, вот оно уже случилось? Для чего воскресать?
А воскресать... Именно для того, что без воскресения богоподобие невозможно. Близость к Богу без воскресения плоти невозможна. По одной очень простой причине. Потому что Христос стал сам плотью. И Христос плотью своей, бессмертной, пребывает в духовном мире. Поэтому Христос, присутствие Христа в нас, оно не только духовное, оно и телесное. Почему? Мы же наше тело через таинство причастия принимало в себя, усваивало в себя и телесность Христову. И поэтому утратить тело, то тело, которое возродил Христос, и это утратить одно из подобий самому Христу. Поэтому остаться без тела – это крайне нелогично и странно в рамках, если мы не просто абстрактно говорим о религии, а если мы говорим именно о христианстве. И второй момент, тут уже я отвечу, может быть, более богословски формально. Господь нас создал такими. И если все-таки тело не воскреснет, значит, дьяволу удалось разрушить творение, чего быть, конечно, не должно.
Отец Андрей, все ближе вот этот момент, когда мы будем собираться идти в храм, и будет и крестный ход, и пасхальное заутрение, и пасхальная литургия, и потрясающие вот эти слова Иоанна Златоуста о том, чтобы мы все приходили, и постившиеся, и не постившиеся, и так далее. Вот работники первого часа и последнего часа, и вот все, кто захочет. Скажите, пожалуйста, а вот если сейчас, к примеру, к нам захотят присоединиться те наши близкие, кто, может быть, ну, не так, не в полной мере, там, соблюдали пост, ходили на службы и прочее-прочее, но они будут стесняться, вот, а что я буду делать, там, все такие продвинутые, подготовленные будут в храме, а я такой, значит, белый ворон и прочее. Что можно сказать нашим близким, чтобы они вместе с нами оказались в этой самой пасхальной радости? Что нам, какие слова найти, чтобы вот, ну, ободрить людей? И ведь это же надежда, которую Господь дает не только тем, кто, ну, условно говоря, если к Великому посту как к какому-то квесту относиться, прошел его успешно, а ведь Пасха, она же для всех. Что нас могло бы объединить вот в этой радости?
Ну, слушайте, всем же нашлось дело, а в этой радости апостолы, женщины, разбойник, римский сотник, центурион, жена Пилата, ну и многие, да, вот это абсолютно разные люди. Кто из них был в какой мере осознание величия происходящего? Да никто, наверное, хотя каждый из них в каждой мере это все проживал и переживал. И, а что, апостолы встретили воскресение Христа с осознанием полным и правильным осознанием того, что произошло? Ничего подобного. Почему тогда двум спутникам, апостольским ученикам, Христос по пути в Эммаус объяснял, что Христу надлежало воскреснуть? Вот такие бы-то и такие-то были пророчества. Христос ученикам являлся: «Не бойтесь». Ну и так далее, да, вот это удивительно, что в пасхальных событиях участвуют люди, которые не до конца понимают, что произошло. Мария Магдалина вообще ничего не понимала, для нее самое главное, что вот был учитель, она его любила, и вот его теперь распяли. Ой, а вот он жив, ой, как здорово, а то, что он Бог, там, что искупление произошло, это уже как бы, ну, не так важно. Поэтому не надо думать, что для участия в Пасхе нужно иметь высшее богословское образование и все прекрасно понимать. Христос, Он независимо в Пасхе присутствует с нами, независимо от нашей степени готовности или осознанности.
И это дает огромную надежду, что для каждого из нас в пасхальной радости найдется какое-то место.
Да, и осталось только убедить самого себя, что ты хотя бы на сотую долю процента достоин того величия праздника, на который мы отправляемся сейчас. Дай Бог, чтобы хотя бы на одну сотую ты был достоин.
Точнее сказать, наверное, был бы готов, не то, что достоин. Я с трудом себе представляю, чтобы, ну, чтобы мы как-то себя осознавали достойными. Разве нет?
Ну вот. У нас главный вопрос: достоин я или недостоин? Вот вы, вот, Алла, вы скажите, пожалуйста, вы когда выходили замуж за Александра, у вас были мысли, а достойно ли этого человека?
Я просто очень радовалась. Мне было, по правде говоря.
Кстати, меня до сих пор не оставляет мысль, достоин ли я. И, в общем, часто очень смотрю на то, что происходит, и понимаю, вернее, не понимаю, как такая женщина вот с таким сердцем, с таким благородством, с такими устремлениями, как она вообще терпит меня
такой
рядом.
Такой крокодил.
Ну вот, да. Так что нет, меня совершенно не досужи вот эти вот размышления насчет того, что достоин или недостоин. Я очень надеюсь, что хотя бы немножко достоин. Я очень надеюсь, что хотя бы немножко я сделал что-то, чтобы приблизиться к Пасхе. Я очень надеюсь, что я хоть немножко соответствую этому величию. Хотя, в общем, аргументов против этого предположения у меня немало.
Вот так.
Спасибо вам большое, отец Андрей. Ну что ж, мы, наверное, желаем и вам, и слушателям Радио Вера настоящей радости, светлой Пасхи, вот этого ликования. И желаю, чтобы вот это понимание того, что смерти нет, оно стало главным сегодня вечером.
И вообще на всю жизнь.
И вообще на всю жизнь. Сегодня мы беседовали с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Все, мы пойдем собираться. Отец Андрей, спасибо вам большое. Надеюсь увидеться после пасхальной службы.
Спасибо. Взаимно.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».